Всем добрый вечер. Начинаем наш урок на сайте Берот Ицхака, и мы продолжаем знакомиться с биографией наших великих мудрецов. И мы добрались до биографии Раби Авраам Мурдаха Бар Юда Арели Алтер из Гура. Имре Имет. Выдающий хасидский наставник, один из духовных лидеров поколения. Прямой потомок одного из духовных лидеров евреев средневековой Германии, Маарама из Свиротенбурга. Правнук равицкого Мейра Алтера, Хидуши Арим. Основатель хасидского двора в польском городке Гура. Гура Кальвария. Расположен недалеко от Варшавы. Родился в городе, в Гуре 7 Тевета 1865 года. Учился у отца Равьюда Ария Лебу из Гура, Сват Эмет. В 1905 году после смерти отца сменил его во главе движения Хасиды Гуру. Основное внимание в руководстве хасидами Рав Авраам Мурдаха уделял организации упорядоченной системы изучения Торы. Пробудить сердца на служение Богу и к трепету перед Ним невозможно никаким иным способом, кроме занятия Торы, утверждал он в одном из писем. Здесь не помогут многочасовые пустопорожние разговоры, которые называются хасидскими беседами. Время чересчур дорого, и оптимально его использование заниматься Торой на протяжении всего дня. Сохранились многочисленные свидетельства о том, что и сам Рэб из Гур максимально продуктивно использовал свое время. Его близкий ученик вспоминал, как однажды поезд, на котором ехал Рав Авраам Мурдаха, сошел с рельс. Всех пассажиров эвакуировали из вагонов. Рэб из Гур тут же встал под дерево, извлек из кармана книгу и погрузился в ее изучение. Вынужденная стоянка продолжалась около 6 часов. Чтобы возвратить вагоны на рельсы, были привезены специальные механизмы. Все пассажиры с жадным любопытством наблюдали, как за спасательной операцией. Только Рав Авраам Мурдаха все это время сосредоточенно занимался, стоя под деревом и не отрывая взгляда от книги. Рав из Гуры собрал одну из самых крупных еврейских библиотек. В его собрание входили десятки тысяч книг и рукописей, в том числе и редчайших. Эта библиотека в значительной степени отражала масштаб его эрудиции. Как правило, он не вносил новую книгу в свое собрание, предварительно ее не изучив. Рав Авраам Мурдаха поддерживал тесные связи с духовными лидерами литваков, таким как Рав Мейр Симха из Двинска, Ор Самех и Рав Хаим Соловейчик из Бриска. В 1912 году Рэбе из Гура был среди основателей Агудат Исраэль, всемирной организации, объединявшей харидимные общины, и возглавил польское отделение этой организации. 1921 года он впервые прибыл в землю Израиля. Руководство Агудат Исраэль направило его в качестве третейского судьи для урегулирования острейшего конфликта между главным раввином земли Израиля Рав Авраам Ицхаком Куком и руководителем харидимной общины Иерушалайма. Оценив итоги своей поездки, он писал, что любовь Рав Кука к земле Израиля переходит мыслимые границы, и он называет духовную нечистоту чистотой. Вместе с тем Рэбе из Гуры отмечал, что ревнителям, противостоящим Рав Куку, следовало бы действовать более тактично и конструктивно, не разжигая пламя вражды и не позоря знатока Торы. Во время своего второго посещения земли Израиля 1924 году Рэбе из Гур пришел к выводу, что Рав Кук не способен более возглавлять еврейскую общину страны, поскольку он уже пропитался духом времени и зашел слишком далеко в компромиссах со светскими сионистами. В 1927 году Рэбе из Гура приехал в третий раз, чтобы убедить Рав Кука добровольно отказаться от раввинского трона. Но его посредническая миссия не увенчалась успехом. В 1934 году, на 70-летнем году жизни, Рав Авраам Мурдаха прибыл в Иерушалайм, чтобы поселиться здесь окончательно. Полгода спустя он выехал в Польшу, предполагая пробывать там лишь короткое время, но по ряду причин задержался в Гуре на несколько лет. В этот период он являлся одним из общепризнанных духовных лидеров евреев Европы. По оценкам историков, предвоенный период число его учеников и последнего составляло более 100 тысяч человек. Это была самая крупная хасидская община мира. Посещающих его хасидов было так много, что польские власти провели для них специальную железнодорожную ветку до Гуры. В 1939 году, когда немецкие войска вошли в Польшу, гурский рэбе переехал в Варшаву. Во время воздушного налета одна из бомб разорвалась во дворе дома, где он находился. Он был сильно контужен, а его зять убит взрывом. После того, как немцы овладели Варшавой, Рав Авраам Мурдаха зарегистрировался под чужим именем и постоянно менял квартиры. рассчитывая затеряться среди многотысячного еврейского населения. В начале 1940 года об его положении стало известно в земле Израиля и в Америке. Начались дипломатические усилия, направленные на то, чтобы вызволить его из оккупированной страны. В Вашингтоне был создан особый комитет по спасению, который обратился за помощью к сенатору Блюму, возглавляющему комиссию по международным делам. Сенатор Блюм действовал через американского посла в Риме, а тому удалось подключить к операции ряд итальянских дипломатов, аккредитированных в Берлине и Варшаве. В результате этих усилий Авраам Мордуху было предоставлено 10 итальянских виз для него и членов его семьи. В первый день месяца Нисан 1940 года Рава Мордуха выехал на поезде из Варшавы. Он проследовал через Краков и Вену в итальянский город Триест. В дни Песаха он поднялся на корабль, отправляющий в землю Израиля. В Польше оставался его старший сын Рав Мейер, сменивший его во главе гурской общины, а также дочери и десятки внуков, к которому был особенно привязан. Тогда еще полагали, что идет обычная война, и опасность преследования и ареста угрожает в первую очередь мужчинам, занимавшим видное положение, но не женщинам и детям. В Иерушалайме Рэбе из Гур поселился в новом квартале Геула, вне стен старого города, и его двор стал центром притяжения для всех хасидов Святой Земли. Через доверенных людей в Советском Союзе он поддерживал переписку со своими последователями, оставшимися в Варшаве и других городах Польши. Однако после нападения Германии на Советский Союз эта переписка оборвалась. В месяц Адар 1943 года, когда в Иерушалайме просочились первые сведения о карательной политике нацистов в отношении к евреям, Рэбе из Гур выступил перед общиной святого города, призвав к всеобщей молитве и активной деятельности, направленной на спасение европейского еврейства. Он сказал, что к народу Израиля пришла беда, подобной которой еще не было. В 1945 году он направил специальных посланников в лагеря перемещенных лиг, расположенные на территории Франции, Швейцарии и Италии. В этих лагерях находились гурские хасиды, пережившие катастрофу. Рэби передал им сотни сидуров, тфилинов и других принадлежностей, необходимых для выполнения заповеди. Он также направил в Европу особое послание своим последователям. 80-летний мудрец, потерявший в катастрофе десятки тысяч своих хасидов и десятки детей, внуков и правнуков, писал: «Главное понимать, что все исходит от Бога, да будет он благословен. От него не исходит дурного, и мы должны принять его волю, ведь все ради нашего блага. И мы должны верить, что так же, как исполнились страшные пророчества, проведенные в Торе, исполнятся все благие и утешительные пророчества. Сокрытие его лика – это только испытание, направленное на то, чтобы в конце концов насытить нас благом. Да удостоитесь вы быстрее подняться в святую землю и увидеть, как Всевышний возвращает изгнанников Сион». Сотни его последователей, спасшихся от катастроф, переселили в землю Израиля, где они присоединились к многочисленным хасидам, прибывшим сюда по призыву Рэбе еще с 1920 по 1930 год. Рабби Авраам Мордуха Алтер Рэбе из Гуры умер в Иерушалайме 6 Сивана 1948 года. Он был похоронен в усыпальнице, расположенной во дворе дома учения хасиды Гуру. Основная часть его литературного наследия не сохранилась. Несколько ящиков, содержащих его рукописи, были уничтожены нацистами вместе с его огромной библиотекой. Уцелевшие фрагменты были изданы отдельными сборниками, озаглавленными «Имрей Имет» – «Речение истины». В 1971 году в Иерушалайме вышло в свет собрание его писем, большинство из которых включает его толкование Торы. Его жизнь, написанная в книге Авраама Сегаля «Рож Галут Арея», глава изгнанников, изданный в Иерушалайме в 1990 году. Во главе хасидского двора в Иерушалайме его сменил сын и ближайший ученик Рав Исраэль Алтер из Гуры, Бет Исраэль. Затем посмотрим еще одну биографию. Рав Мойше Мордуха Барцви Хаим Эпштейн, Левуш Мордуха, выдающийся законоучитель и преподаватель Талмуда. Родился 21 Адара 1866 года в Литомском крае, учился в Воложенской Ишиве, прославился как Илы. В 15 годам освоил более половины Вавилонского Талмуда. Занимался также в Доме учения города Кельм под руководством одного из основателей этического движения Мусара Рав Симхи Зизлазила, Саба из Кельма. Рав Эпштейн женился на дочери знаменитого богача и знатока Торы из Ковна, Рав Шраги Франка, также принадлежащему кругу основателей движения Мусар. Поселившись в Ковна, Рав Эпштейн изучал Тору в Хавруте с другим выпускником Дома учения в Кельме, Рав Исером Залманом Мельцером, Они были женаты на родных сестрах. В эти годы Рав Эпштейн стал одним из основателей и руководителей молодежной организации Нецах Исраэль, Вечность Израиля, занимающейся заселением и освоением земли Израиля. В 1890 и в 1891 году он дважды посетил Святую Землю и от имени организации приобрел крупный земельный участок, на котором было построено новое сельскохозяйственное поселение Хадера. Внутри этого поселения он купил просторный надел для своей земли, своей семьи, извиняюсь. В 1894 году Рав Эпштейн был приглашен на должность ведущего преподавателя в Ешиву Кнессет Исраэль, основанную в пригороде Ковна. Слободки, одним из руководителей движения Мусара в Натаном Цви Финкелем, Сабой Слободки. Вторым преподавателем Ешивы стал Хаврута Рав Эпштейна, Рав Мельцер. С их приходом Ешива в Слободке приобрела статус мирового центра изучения Тора. В 1897 году Рав Эпштейн, которому едва исполнилось 30 лет, был назначен главой Ешивы в Слободке. Его уроки отличались особым стилем. Он ставил перед учениками сложнейшую логическую проблему, а затем в поисках ее решения совершал увлекательный экскурс по многим разделам талмудической литературы. Перед учениками развертывалась широчайшая панорама идей и концепций, а в конце пути проблема решалась так, как правило, самым неожиданным образом. Впоследствии на основе уроков, проведенных в Ешиве, им была создана книга «Левуш Мордеха», «Одеяние Мордеха», в которой рассматриваются трактаты Талмуда, наиболее часто изучаемых в Ешивах – Евамот, Гитин, Баба Кама, Баба Мицве, Баба Батра, а также все четыре раздела кодекса Шулхан Арух. Разработанный им метод эвристического анализа талмудических проблем оказал значительное влияние на систему преподавания во многих ешивах мира. Рав Эпштейн принял на себя и заботу о материальном обеспечении Ешивы. Он направил посланцев для сбора средств во многие богатые общины мира. Его представители собрали даже в Африке, добрались даже до Африки и Америки. Благодаря его усилиям к концу 1990 года удалось завершить строительство нового здания для Ешивы, в которой к этому времени занималось уже более 300 студентов. В 1910 году, в дополнение ко всем своим обязанностям в Ешиве, Рав Эпштейн был избран раввином Слободки. С началом Первой мировой войны, когда линия фронта подошла к Ковну, Рав Эпштейн и его ученики были выселены вглубь Российской империи. Сначала в Минск, а затем в Кременчуг. Здесь они пережили все ужасы гражданской войны. Быстрый переход города из рук в руки, нападение различных банд, погром, эпидемии, голод. Только в 1921 году Ешиве удалось вернуться в Литву, ставшую к тому времени независимым государством. Вновь обосновавшись в Слободке, Ешива пережила пару рассвета. Число студентов возросло до 500. В послевоенные годы Рав Эпштейн стал одним из общепризнанных духовных лидеров поколения. В 1923 году он принимал участие в работе Второго конгресса Всемирной конференции харидимных общин Агудат Исраэль и был избран в руководящий орган этой организации Моэцет Гдолей Тора, совет выдающих знатоков Торы. К тому времени ежемесячный бюджет Ешивы составлял около 5000 долларов. И в начале года Рав Эпштейн был вынужден отправиться в США, чтобы, опираясь на свой высочайший авторитет, обеспечить Ешиву необходимой материальной поддержкой. Тем временем его зять, Рав Йехескель Сарне, помогавший ему в руководстве Ешивы, выехал в землю Израиля. В городе Хеврон, далеко от партийных и идеологических разногласий, он подготовил базу для постепенного перевода туда Ешивы. В течение 1925 года из Слободки в Хеврон прибыли первые сотни учеников. В первый день месяца Адар 1925 года Рав Эпштейн, возвратившись из США, присоединился к своей ешиве в Хевроне. Полгода спустя, в месяце Элуль, он вновь посетил Слободку, чтобы позаботиться об оставшейся там части учеников. И оттуда направился с целью сбора средств для ешивы во второе продолжительное турне по США до конца 1927 года. В середине зимы 8 Тевета 1928 года он окончательно вместе со своей семьей обосновался в земле Израиля, осуществив мечту своей юности. К этому времени количество учеников в Хевроне возросло уже до 200, причем 40 из них прибыли из США, еще несколько из Англии и других европейских стран. Многие арабы сдали свои дома в аренду для студентов, и центр Хеврона превратился в еврейский квартал, жизнь которого вращалась вокруг Ешивы. В 1929 году арабы Хеврона, с которым у сотрудников Ешивы были установлены, как им казалось, добрососедские, даже теплые отношения, напали на еврейский квартал и со звериной жестокостью убили около 70 человек, стариков, детей и женщин. В число погибших входило 24 студента Ешивы, и многие были ранены. Погромщики сожгли 60 свитков Торы. После пережитой трагедии Равешну перевел Ешиву в Иерусалим. На Иерусалимском вокзале его встречали все ведущие мудрецы святого города во главе с 80-летним Рав Йосеф Хаим Зоненфельдом. Пожав руку Рав Эпштейна, Рав Зоненфельд во весь голос произнес: «Благословен Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, наделивший своей мудростью тех, кто трепещет перед Тобою». Это благословение в соответствии с законом произносится при виде великих знатоков Торы. Рав Мойше Мордехай Эпштейн умер 2 кислева 1933 года во главе Ешивы, которую стали называть Хеврон, в память об учениках, погибших во время погрома, и его сменил зять Рав Йехескель Сарне. Начиная с 1972 года во главе Ешивы стал второй его зять и ближайший ученик Рав Мойше Хевроне. Давайте теперь перейдем к Талмуду. Мы с вами добрались до... Вернулись, правильно сказать, да. Мы с вами вернулись к Масехет Псахим. Подвели с вами на прошлом уроке вчера, подвели итоги того, что мы видели в Рош ха-Шана. И сейчас мы возвращаемся обратно к Масехет Псахим. После того, как Талмуд привел дискуссию между Риш Лакишем и просто знатоками Талмуда, то есть не выделяющиеся под каким-то конкретным именем, что называется «Стам Талмуд». Дискуссию Риш Лакиш пытался доказать, что из Мишны слышится как то мнение, которое говорит, что мицвот срихот кавана. Талмуд в конечном итоге это парировал, и несмотря на то, что даже на Риш Лакиша была кушия, которая задавалась на Риш Лакиша, в конечном итоге Талмуд оставил эту дискуссию, грубо говоря, при равных, потому что привели в доказательство и Риш Лакишу мнение из Танаим, и в конечном итоге мы остановились при том, что у нас есть спор Танаим по поводу того, что мицвот срихот кавана или нет. Талмуд немножко прервался по поводу двух тавшилим, которые у нас участвуют в пасхальном седре, и возвращается Талмуд к теме, связанной с двумя окунаниями в Мароре. И вопрос здесь теперь таков. Говорит Талмуд: «Пшита, понятное дело, эхэ де ика шар яракот». То есть, понятное дело, в том месте, где есть остальные овощи, то есть, есть в наличии овощи, другие, то в такой ситуации порядок действий, а самое, что здесь нам важно, благословение, то происходит таким образом. Сначала говорит так, Талмуд: «Эхэ де ика шар яракот», там, где есть овощи, «меварех аль шар яракот», «буре при адама». Сначала он благословляет на овощи, «буре при адама», потому что овощ он найдет у нас сразу после кидуши, еще не внутри трапезы, поэтому нужно благословить, понятное дело, да, что не запрещено наслаждаться тмира без благословения, поэтому благословляем буре при адама. В ахель он кушает этот овощ для того, чтобы выполнить мицву идур, выполнить мицву икера, да, отличие для детей. В одор миварех аляхилат марор. И возвращается после этого, то есть, и сразу же после этого благословляет на марор. То есть, не сразу, извиняюсь, да? После того, как он съедает этот овощ, начинается агада, и марор уже следующим образом у нас выступает сразу после мацы, то есть после всей агады, и под самый конец, да, мы начинаем делать омойцы, и тогда, собственно, мы приходим к марору. И там, собственно, нужно будет благословлять благословение Алихилат Марон. То есть у нас есть второе благословение, есть, что называется, Беркот Наиним, то есть есть благословение на удовольствие, которое мы, наслаждение, которое получаем в этом мире. Это один вид благословения, который у нас существует. И есть еще у нас есть вид благословения, который называется Беркота Мицво, то есть благословение на заповеди. То есть, когда мы приступаем к выполнению заповеди, перед тем, как мы выполняем заповедь, мы благословляем на эту заповедь, которую мы, собственно, собираемся выполнить. Так как раз говорится, что во вторым марором, перед его началом, нужно будет благословить Аль-Ахилат Марор, то есть на благословение на заповедь. То есть здесь, говорит Талмуд, в такой ситуации, когда у нас есть овощи, то, понятное дело, говорит Талмуд, что нужно сделать. Нужно съесть сначала овощи, для того, чтобы выполнить икер для детей, чтобы дети удивились, что, собственно, здесь за отличие происходит. А потом только мы переступаем к марору, и там, собственно, мы благословляем на марор. И говорим «Алихилат марор». Понятно, что заповедь, по всем мнениям, будет выполняться только во вторым марором, то есть именно во вторым марором, который у нас после овощей, потому что первый раз мы к нему подошли, поэтому здесь у нас происходит заповедь по всем мнениям. Поэтому благословляем Ахилат Амарор по всем мнениям именно там. Вопрос Талмуд заключается дальше. Эхаделейка, эле хаса. В том месте, где у него, собственно, нету ничего, а только хаса. То есть у него нет овощей. Теперь мы выше выяснили, что по всем мнениям нужно сделать два раза кушать эту хасу. То есть и по мнению, что мицвот срихот кавана требуется у нас кавана, и по мнению, которое говорит, что мицвот не требует каваны. Нужно делать два окунания. Теперь вопрос с благословением. То есть понятно, что в отношении буре при Адама, то вначале нужно сказать буре при Адама на первый марор, поскольку он идет у нас опять же перед трапезой. Да, он не часть трапезы, поэтому нужно на него будет буре при Адама сказать. Вопрос, где благословлять нам алихилат марор? А где нам благословлять? По-простому, вопрос от чего зависит? Зависит от того, там где у нас есть заповедь. Это на первый взгляд первое понимание от этого происходящего. Поэтому спрашивают Талмуд, где мы благословляем алихилат марор? Эле хасамай. Приходит первое мнение в Талмуде и отвечает на этот вопрос. Ому Равуны. Отвечает Равуна. Мейварех мейкоры аля марор. Сначала благословляет на марор буре при Адама. Очень понятно, почему Талмуду пришлось еще раз повторять эту вещь в отношении буре при Адама. Это уже было и так понятно. Но продолжаем дальше. Говорит Талмуд. В ахиль в либасов мейварех але алихилат марор. В ахиль. Говорит Равуна, что первый марор будешь есть, скажи на него только буре при Адама. А вот второй марор, когда будешь ты есть, тебе не нужно на него будет говорить буре при Адама, сколько он уже идет внутри трапезы. А вот что да, нужно будет, так как на второй ты можешь сказать алихилат марор. То есть на первый марор тебе не нужно говорить алихилат марор, а на второй да. Это мнение Равуны. Матки вла рав хизда, да. То есть задается у него вопросом Рафиз, да? И говорит, что «Лахарши мила крисо». После того, как ты набил свой желудок, именно. Тогда после того, как набил свой желудок им, то есть именно этой хасой, этим марором, «Хозер ми варехали», что после этого только ты будешь, собственно, благословлять на этот марор. То есть, говорит Рафиз, да, это то, что продолжает Талмуд. Это его удивление. «Эле омар хизда», поэтому говорит Рафхизда, «Омар Рафхизда». Мейкоры миварахали буре при Адама. То есть, говорит Рафхизда, нет, он оспаривает, что действительно изначально он должен был средить буре при Адама. В али хилат марор, в ахиль, в басов ахиль, ахилат хаса, блё браха. То есть, говорит, порядок действий Рафхизда в такой ситуации. Благословляешь буре при Адама на первый марор. Это, собственно, вещь, которая у нас не стоит под сомнением, это по всем мнениям. Только что Рафхиза спорит на Равуну, что на первый же марор тебе нужно благословить алихилат марор. Продолжает дальше Гмара и говорит «Бсури Авди Киравуна» в Суре, место, которое называлось Суры, в которое находилась Ишива, Суры. В Суре Авди Киравуна, в Суре действовали, то есть установили, действовали как Равуна. В Равшеш, в Бриде Равишуа, но Равшеш в Бриде Равишуа делал как Рафхизда. То есть мы видим, что было расхождение в понимании, как кто будет Аллаха в этой ситуации. В конечном итоге Талмуд нам поставляет Аллаху в Илхаса Кавасейда Равхизда. Что в конечном итоге Аллаха как Равхизда. И последнее, то что говорит Талмуд, Рав Охо Бриды Рав Дерова, Рав Охо сын Ровы, Ми Адар Аль Шар Яракот. Вот он, собственно, пытался найти, чтобы у него всегда были другие овощи. Лафуки навши миплукта. Для чего это он сделал? Не хотел, собственно, входить в спор между Равуной и Рафхиздой. Да? И понятное дело, что Аллаха как Рафхизда в такой ситуации, но чтобы выйти, что называется, по всем мнению, он отдельно предпочитал не входить в этот спор. И для этого что он? Он, собственно, делал первый тибуль овощами. И поэтому в такой ситуации здесь нет никаких вопросов. Понятно, по всем мнениям, на марор, который у нас появляется внутри трапезы, там нужно будет голосовать. До сих у нас это. Вот до сюда у нас вся наша сугия, и дальше, в принципе, уже начинается совершенно другая новая сугия. Теперь вопрос, который перед нами стоял. В чем же спор происходит между Равуной и Рафхиздой? И согласно каким мнениям они идут? Давайте начнем с позиции Тусафот, потому что он в явной форме четко объясняет и говорит, о чем здесь происходит, а потом посмотрим уже немножко дальше. Последний Тусафот на 114-м листе, второй странице, в самом конце, говорит «Омар Равуна миварех». Говорит Тософот, Равуна савар керешлакиш. Равуна считал как решлакиш. Дебай кавана. Что, собственно, требуется у нас кавана. Ваафилу итлей шар яракот, авид бемарор шнейтибули. Говорит нам, собственно, Тософот, что Равуна считал как решлакиш. Да, и что, собственно, всегда мы благословляем на второй марор. Да, именно, вернее, правильно сказать, на марор, который внутри трапезы. Добавляет Тософот, что он считал полностью как Реш Лакиш, что даже нету некого предпочтения у овощей перед марором. Поэтому даже если у него есть перед ним овощи, да, он спокойно использует два марора. То есть в такой ситуации, поскольку мицвот срихот кавана, и первое место, собственно, первый марор это не то время, когда нужно выходить в заповеди. Поэтому в этой ситуации не будет каваны. Поэтому, собственно, спокойно мы выполняем два окунания, то есть два раза кушаем марор, даже два раза можем кушать марор, даже в ситуации, когда нету перед нами овощей. Так говорит Тософот. Это, собственно, мнение Равуны. Продолжаем дальше. То есть с Равуной мы разобрались. То есть, получается, Равуна говорит, что мицвот срихот кавана это то, что на самом деле напрашивал в самом начале. Да, что Равуна по-простому понимает как мнение мицвот срихот кавана. Поэтому он что требует именно, что благословение али хилат марор, что тем самым по-простому мне символизирует, что где по-настоящему выполняется заповедь марора, то есть, по сути, где происходит выполнение заповедь марора, выполняет только вторым, то есть тем марором, который внутри трапезы. Марором, который внутри трапезы. Поэтому там нужно благословлять алихилат марор. То есть до сих пор это все, что называется, не за сихи души мягким. Это, что называется, понятно довольно-таки. Приходит дальше Тософот и говорит так. Маткивла Равхизда ля харша мила крисо. Да, приходит и поясняет позицию Равхизда Тософот и говорит так. Равхизда нами нира де савар керешлакиш. Говорит Тософот, что также и Равхизда, по-видимому, считал как Реш Лакиш. Да. То есть, дебайкована. То есть, в этой ситуации, в этом аспекте, он считал как Реш Лакиш. То есть, увидим, что не до конца. А именно с точки зрения Аллахи, да, мицвот срихот кавана, либо нет срихот кавана, в этой точке он считал как Реш Лакиш. А именно, что это пришло как бы заострить. А фальпихен савар, то есть, несмотря на то, что он считал как Реш Лакиш, все равно он считал, да эйн нахон леварех бытибульшини, киванши квар мила крисо, да из о. И несмотря на это, говорит Тософот, он считал, что все равно правильно благословить на марор именно первым тибулем. На первом тибуле. То есть Тософот говорит такой некий хидуш. То есть, несмотря на то, что Тософот сейчас предполагает, что по-видимому, почему Тософот говорит по-видимому, то есть от чего вдруг он отталкивается, это следующая строчка в нем, да? То есть Тософот есть опровержение, обратное опровержение, да? Что он приходит к выводу, что Равхизда считает как мнение, как Реш Лакиш и срихот кавана. Но при этом он говорит, несмотря на то, что основное выполнение заповеди происходит вторым тибулем, благословить Алихилат Марор нужно на первое. Да, вот такую немножко странную вещь говорит Тософот. Нужно будет понять, как это работает. Теперь, в чем доказательство? Что вынудило Тософота сказать такую вещь? Почему бы не сказать, ровным счетом более проще, что сказать, что именно Равхизда считал, что именно мицвот и нам црихот кавана. Это то, что, собственно, Равхизда считает. Да? Мицвот и нам црихот кавана. И поэтому получается, что первым тибулем он выходит. Да и совар эн црихот кавана. Если же он считает, что мицвот не требует каваны, а валили мемр бэди, да нафиг ли бытибули решен? Говорит Тософот так. Что почему-то что-то Тософот подтолкнул и сказал, что Равхизда, он считает, что мицвот тоже црихот кавана. Говорит, что мешает Тософоту, что действительно Равхизда, он что-то возражает на Равуну. Но Тософот говорит, что возражение это, оно немножко, что называется, не по сути. Да, то есть в Талмуде написано, что разве после того, как ты наполнил свой желудок марором ты будешь благословлять, то есть, типа, уже поздновато, да, благословлять. Говорит, Тософот, нужно было сказать в явной форме, более понятной, в явной форме, что? Что, разве нужно было сказать после того, как ты уже вышел? То есть почему-то это я не очень до сих пор понимаю, но почему-то вот эта вещь, это Софоту мешает. То есть можно было бы на самом деле сказать бы, что это то, что тому ты подразумевает, да? А это что-то тому подразумевает. Но Тософоту почему-то это мешает. И он видит по этому поводу, что это причина, которая, собственно, подталкивает сказать, что Рафхизда, да, он, собственно, считает, да, что Рафхизда считает, что Мицвот, они, это как он называет, требуют кавану. То есть получается по Тософоту. Что у нас получается сейчас в данный момент? Получается в Талмуде оба Аморы, и Равуна, и Равхизда считают как Ришлакиш, а именно Шумицвот, Срихот, Кавана. Только теперь вопрос, который стоял перед Талмудом, и это и есть спор Равуна и Равхизды, так где благословлять здесь? Так есть у нас мнение Равхизды, который утверждает, что несмотря на все, нужно будет благословить именно на первый Тибуль, а не на второй. И говорит Тософот дальше, продолжает позицию Равхизды. Во имя Еварех Батибуль Шини, но если же он благословит не на первый Тибуль, а на второй, Гавы Брахали Ватала. Говорит, это вообще странный хидуш. Что в такой ситуации это будет, что называется, напрасное благословение. Брахали Ватала. Совершенно не становится понятно, да? Как такое возможно? Ну, как такое возможно? И продолжает дальше Тософот. И добавляет Тософот, что согласно Равхизе также не требует, да, собственно, избегать вот этого опасения, что нужно, вернее, избегать этой ситуации, что у нас есть только хаса, то есть это не, что называется, ситуация бадиават, да, не очень хорошая ситуация, ее нужно было бы избегать, нет. И также по Равхизде, да, не нужно избегать. Получается, по двум аморам. Если есть хаса, можно спокойно использовать. И во всех ситуациях по Равхизде благословение должно быть на первое. Ну, опять же, понятно, что по Равхизде это не всегда, на самом деле, это неправильно. По Равхизде действительно благословение будет на первый марор в ситуации, когда действительно есть только... Вернее, не есть. А решил человек использовать только марор. Да? Тогда в такой ситуации благословляет сначала на первый марор. Но в ситуации, когда не хочет человек марор сначала есть, не знаю, может, по какой-то причине, либо нет его достаточно этого марора. Так что он делал? Благословляет нас сначала на овощи, да, буре прядама, а, естественно, марор не благословляет, потому что нет марора, и на марор благословляет только внутри трапезы. Это то, что, собственно, у нас получается. Теперь, продолжает Тософот. И это, собственно, нужно будет понять, как это работает вообще, да? Но Тософот, по крайней мере, подчеркивает же сам, что называется, хидуш, который он сообщает. Умиварех ли Равхизде бытибуле решен. И благословляет, согласно Равхизде, в первом тибуле. Али хилат марор, подчеркивает Тософот. Афали гав, несмотря на то, что де икр мицват марор ле нафиг. Несмотря на то, что до сих пор он не выходит в основной заповеди марора, да? А эли быть и больше не. То есть, по сути, основной выход марора, да, будет происходить именно вторым тибулем. Да, вторым тибулем. Все равно благословение у нас происходит на первый тибуль. Да, благословение нужно сказать на первый марор. Эли быть и больше не. Ахар маца. Уму элит браха шиберех бетибуль решен и помогает ему браха, который, собственно, он сделал на первый марор, летибуль шини. То есть, это благословение, оно помогает ему на второй тибуль. Миахар шахар мемена миад бы тибуль решен. То есть почему? Поскольку он... Да-да. Да. Да, то есть заканчивает... Да, ему не нужен. Ну, сейчас мне надо разодать, сейчас немножко дочитаем, и мы значит, проакцентрируем здесь куча вещей непонятных. Вот. Еще раз Тософот говорит, и помогает ему благословение на первый марор. Почему? Тософот подчеркивает, не просто он сказал благословение, и все. Нет, говорит Тософот, поскольку он летибульшини, мяхаша ахаль мемену мят. Поскольку он съел немножко от марора, бытибуль решен. И что, как это помогает, что он съел немножко?
Ну как, он вывел марор. Да, потому что он Кавану, что он на всю трапезу, ну, вернее, на всю дальше. Поэтому он...
Да, но я вам скажу, что здесь меня сейчас смущает. Вот здесь на самом деле смущение не смущение. Но если даже на данной ситуации мы сосредоточимся, то что мы привыкли сказать, что он выводит то, что у него там в дальнейшем, Мы это привыкли говорить, ну, предположим, давайте возьмем, там, вместо Марора у нас сейчас бы участвовала картошка. То есть тоже Буре Приадама у нас здесь, да, у нас здесь параллельно еще Буре Приадама. То есть благословение, что называется, Беркат Нейним, поскольку я сейчас на Ине, и у меня есть последующая какая-то она, так я могу ее вывести, да, таким образом, поскольку это одно и то же, одна и та же вещь, я могу ее вывести в дальнейшем. То есть я подразумеваю, что я буду есть, и одна общая она, одна общая благословение выходит это и это. И проблема, что здесь происходит? Проблема, что сейчас мы не говорим про анаот, а говорим про выполнение действий. Тут у нас есть заповедь. Есть заповедь первым марором и вторым. Теперь Рафхиза считает, что митцвот срихот кавана. Если митцвот срихот кавана, то сейчас не время выполнять кавану. Тосафот строчкой выше, обратите внимание еще раз, что он говорит. Ваф альгав, несмотря на то, что де икр митцват марор, основное выполнение заповеди марора, он не выходит первым этим, как он называет, первым марором, а именно только вторым. То есть основная заповедь будет, основное выполнение заповеди марора, он только вторым. А с первым он выходит в благословение, и это благословение выводит и второе. Почему, говорит Тосафот? Поскольку он от нее поел. И чем помогает поел, если мицва только дан там. Получается, я сейчас говорю благословение, делая действие, которое не имеет сейчас к заповеди. А основная заповедь будет в дальнейшем. Так у нас здесь есть эвсек происходит. Сейчас нету заповеди, а есть благословение на заповедь. А заповедь сама будет только внутри трапезы. Это Сафот поясняет, и это пытается как раз-таки решить эту проблему. Да, и говорит. Умуэлит брахаши берех батибуль решон, литибуль шини, мяхаши ахаль мямену миат. После того, как он съел немножко, поэтому помогает. Батибуль решон. Теперь, это то, что здесь написано. Да, то есть, это то, что нужно здесь понять. Да. По-видимому, как бы это нужно обратить внимание, то, что Сафот поясняет, но только вопрос, как это работает. То есть понятно, в чем проблема, да? То есть, если мы понимаем, что это то, что Сафот говорит, что выполнение заповеди, оно дальше, так как ты помог, как тебе поможет первый марор, чем он поможет? Первый марор, да, с точки зрения выполнения заповеди. Заповедь только дальше, так и у меня получается. Если разрыв между благословением и действием, как любая заповедь, или как любое благословение, оно требует быть вплотную к действию, или к тому, что я ем, или к тому, что делаю благословение. Если оно не вплотную, то если всек нужно заново благословить, то как оно может вывести? Поэтому на эту часть, по-видимому, Тосафот уже заложил это в языке своем, да, в своем, как он, собственно, подает, но внимательно посмотреть, Тосафот говорит еще раз. И несмотря на то, что основная часть заповеди он не выходит, слышится, что основная часть заповеди не выходит, но, грубо говоря, заповедь уже начинается. Да, начинается. И тут заповедь начинает, разделяется на более второстепенную ее часть и основную. Поэтому, поскольку длительный процесс, понятно, как и любое благословение, я благословляю его в начале. А процесс потихонечку, что называется, развивается, и поэтому я благословляю на всю эту заповедь. Даже одна заповедь с точки зрения Марора, да, у меня нету двух заповедей Марора, да. Вот, это одна заповедь. Поэтому, поскольку это один процесс, который немножко прорывается, несмотря на это, да, это все одна и та же заповедь. И поэтому, поскольку я поел от Марора, а поел имеется в виду, что я начал выполнять заповедь Марора, да, это, по-видимому, то, что Сафот имеет в виду, благословение вначале помогает вывести, собственно, тот Марор, который внутри. Нет, нет, во-первых, Сафот сказал, что не, это по мнению Рафхизды, даже если у него есть другие овощи, он может это использовать, но даже если нет, то так в чем, как это объясняет ситуацию? Даже если бы нету, все равно процесс, он остается процессом. Как бы, то, что нету, это не говорит о том, что цепочка, какая-то логическая цепочка должна прорываться, да? То есть, если сейчас у меня нету заповеди, так никак нет никаких объяснений тому, что я должен благословлять. Поэтому, по-видимому, по Тосафоту начинается заповедь именно сейчас. Но основная часть заповеди, она дальше. Теперь, это до сих пор тоже написано в Тосафот. Теперь, прежде чем мы сейчас будем задавать еще вопросы, да, плюс-минус, да, плюс-минус это что понятно. Теперь, Тосафот приводит доказательства для подобной ситуации, что возможно, да, что это не хидуш, который Тосафот здесь вот так вот, вот решил объяснить, да, мы уже нашли прецедент подобной ситуации. Говорит Тосафот, где такой мы прецедент нашли? Миди дагаве абирката шофар. То есть это подобно благословениям, которые мы благословляем на шофар. А именно, говорит Тосафот, «Демеварех аль ткиот де ишива, умуэлит браха ли ткиот шибамида, шем икар внаасит аль седр брахот». Говорит Тосафот, говорит, у нас есть Два трубления шафара в Рошшану. Опять возвращаемся к Рошшане. Есть первое трубление, которое называется Ткиот Дишива. Есть ткиот, который называется ткиот бы Амида. Это только название, чтобы их разделить между собой, да. По сути, мы стоим и там, и там. Но это уже другой вопрос. Почему и для чего, почему они так называются? У нас есть два вида ткиот. Первый ткиот, который у нас происходит, это во время Кирята Тура. То есть мы молимся Шахарис, Шмуна Эсре. У нас есть Хазарата Шанс. Хазарата Шанс. И после этого у нас, собственно, подходим к Кирята Тура. И перед Кирята Тура у нас происходит... После Кирята Тура, да? После Кирята Тура у нас есть ткиот, если не ошибаюсь. Вот. Это первый ткиот. Теперь в дальнейшем что у нас происходит? В дальнейшем мы продолжаем молиться. Входим, собственно, начинаем молиться мусов. И Бахазарата Шаз Мусфи у нас происходит второй ткиот. Так называемый ткиот на благословение, а именно, что на благословение Шмуна Эсре, то есть находится внутри Шмуна Эсре эти ткиот, Бахазарата Шаз. Теперь, говорит Тосафот, что эти два вида ткиот, они разделены, опять же, видим, промежутками времени, подобно Марору. И говорит Тосафот, где у нас основной ткиот, то есть ткиот Мидурайте, который, собственно, мы выходим с заповеди, остальные ткиот где у нас? Именно вторым, там, где они находятся в Мусафе, да, в Хазарат Шас Мусафе, они находятся там, это основная часть ткиот там. Теперь, те, которые находятся в начале, у них есть другая функция, но это не основная. Да, не основная часть функции ткиот, и в них мы, собственно, не выходим в заповеди ткиот. Да, у них есть своя отдельная причина, почему они существуют, но это менее, собственно, более второстепенные виды этих, как он называет, ткиот. И говорит, что Тосафот, а где у нас происходит благословение в такой ситуации? Говорит, Тосафот, у нас же мы благословляем как раз-таки на первый ткиот. И получается, у меня есть заповедь, в которой есть второстепенная часть. Потом, собственно, происходит некий всек, основная часть заповеди. Я вижу, что благословляю на второстепенную часть, и благословение, собственно, срабатывает и выводит всю эту заповедь. То есть, говорит, Тосафот, вот он вам прецедент, да, не говорите, что я, собственно, здесь изобретаю велосипед, да, он уже был давно изобретен. Я, собственно, только говорю, что ситуация похожа на нашу. Вэмуэлит браха литкиот шибами, да, шеем икар. Вэнасит асэли брахот, вэашта коль... А, теперь, до сих пор. Дальше Тосафот подводит следующий этап тоже. Это что у нас происходит здесь. Здесь есть какая-то, так сказать, разбериха, не очень понятно, что происходит с Тосафотом. Что именно? Давайте обратим внимание. По-видимому, после того, как Тосафот сравнивает эти две ситуации, действительно происходит, что первым марором он начинает заповедь, но основная часть она будет только в дальнейшем. И по этой причине понятно, что, в принципе, на начало можно тоже было ставить. Тосафот приводит только доказательство, что действительно... Даже на второстепенную часть, то есть с чего ты, собственно, благословение, вернее, извините, мицва начинается, уже тут уже можно было оставлять, и это все выводит. И так говорит Тосафот, приводит доказательство Шафара. Только то, что я не могу понять, почему первый марор, он начинается началом выполнения заповеди марора. Может быть, отдельный шафар надо разобрать, почему и так, да, это что называется еще одна проблема, которая, может быть, и там существует. Но шафар это, по крайней мере, наша тема. Влазить в этот шафар, разбирать, что там шафаром с этим происходит. Но в мароре в самом я не могу понять, почему в мароре первый марор, он, собственно, это начало заповеди. Мы же сейчас рассуждаем, как мнение, которое утверждает, что мицвот срихот кавана. И сейчас не время выполнения заповеди, и человек не подразумевает сейчас выполнить заповедь. Потому что если он да будет подразумевать, тогда Тосафот не мог себе позволить сказать, что основная часть выполнения заповеди ожидает меня впереди. Если я подразумеваю сейчас, значит сейчас я выхожу. Нет, мы обсуждаем как Риш Лакиш, что основная часть заповеди она в дальнейшем. Так если я подразумеваю, что остальная заповедь в дальнейшем, и сейчас я не собираюсь выходить из заповеди. Так а по какой причине сейчас поедание марором мною будет засчитываться как начало заповеди? Ведь же действия недостаточно. Нужно подразумевание. Нету подразумевания, нету ничего. Нету заповеди. Мы говорим, что то, что он лё и отца, имеется в виду, нету вообще заповеди. Так почему Тосафот называет вот эту ситуацию, что он начинает выходить из заповеди? Вообще, с чего это? Какое начало? И, в принципе, у нас уже есть полуответ, что называется. Уже, в принципе, есть на эту часть вопроса, ответ у нас уже существует. Какой у нас ответ существует? Что...
Сказали даже без
Нет, мы же говорим сейчас по мнению, что Цриход Кавана. Равхизда и Равуну оба считают по мнению, что Цриход Кавана. Это то, что Тософот, собственно, выше нам определил. Что и Равуну, и Рейш Лакиш считают, что Цриход Кавана. Нам сейчас не важно это мнение. Он объяснил четко, он сейчас просчет делал только по этому мнению. То как оно срабатывает? Нельзя нам сейчас вводить понимание. Это у нас... Это неправильно. Так что здесь можно было бы ответить? А? Здесь можно было сказать такую вещь. Давайте вспомним, что мы видели в Рошане. Мы видели в Рошане, что даже по мнению, которое говорит Митцвот Срихот Кавана, есть заповеди, в которых действительно считается, как будто он подразумевает. Помните, то, что мы сказали, то, что нам Роба сказал, что поскольку он нейне, он получает удовольствие, да? Получает удовольствие, то в такой ситуации, да, мы можем, собственно, считать, что? Что как будто подразумевает. Да, как будто подразумевает. У нас есть вопросы остались, да, что значит как будто. Вот, ну, есть такое дело. Так если есть такое дело, и, то может быть это то, что здесь называют Тософот. Что заповедь, собственно, поэтому сейчас то, что я делаю, у него есть определение заповеди. Даже несмотря на то, что я не подразумеваю сейчас, но поскольку у меня есть кавана, да, то в такой ситуации это достаточно будет. И получается, что сейчас как будто я подразумеваю. Да. Может быть, так можно было ответить, объяснить Тософоту. Такая проблема, которую я не могу понять здесь, она двоякая. Да? Во-первых, то, что мы сказали, это вполне вероятно в ситуации... Можно, конечно, сомневаться, мы видели два мнения там. Что я здесь же, я подразумеваю не просто то, что не думаю о том, чтобы выходить заповедь. У меня есть какой-то целый просчет. Я хочу лучше для самой заповеди видеть в дальнейшем. Да? Так у меня есть, что называется, мысль, которая противоречит вот этому вот, этой она. Получается, она должна сделать из меня как будто подразумевающего. Да? Но у меня есть кавана, которая тормозит это все дело. Так здесь можно было бы немножко уже сомневаться, такая ситуация работает или нет. Да? Но здесь другая вещь. Даже скажем, что если работает. Действительно, так и оно может и работать. Потому что есть мнение, мы видели, что даже когда эти парсиим его заставляют есть, и он говорит, что он не хочет, так Намритва сказал. Он говорит, что не хочет. Все равно... Да, мы говорили, что в ситуации, когда он на ИНЭ, может, в такой ситуации он выходит, да, по тому мнению, которое говорит, что требуется кавана. Даже когда он говорит и проявляет. Здесь мы скажем, что, может быть, немножко можно отличаться, там он просто не хочет, может быть, он такой человек, который не хочет выполнять заповеди, а здесь он, наоборот, для лучшего исполнения мицвы, так, может быть, такая кавана, она еще более сильнее. Она, да, может заглушить, так сказать, этого нау и отключить ее, тем самым сделать, что действительно нету. Ну, это уже нюансы, да или нет, это можно думать об этом. Но я не могу понять, если даже если так это работает, то почему Тософот называет первый марор только, что называется, второстепенной частью заповеди, а основная часть заповеди происходит вторым марором. Если я говорю, что она делает из меня как будто подразумевающего, то получается сейчас я выхожу в заповеди, получается второй тибуль, у него нет никакого смысла с точки зрения заповеди марора. Можно рассуждать, может быть, с точки зрения Кера до сих пор думать, да или нет, все за и против. Да? Но почему тогда мы можем это разделить на две ситуации? Да? Как это разделяется, собственно, на две ситуации? Либо здесь, либо там. Как, собственно, Тософот говорит, что это одно действие, такое растянуто, и он расставляет акценты, что это второстепенно, а здесь основная часть заповедь. С чего вдруг?
Тут поел немножко, съел кизай, а там съел кизай.
То есть вы говорите сейчас за счет дополнительного, что говорит, в Тософосе не написано. Вы говорите так. Так если он не за... Да-да. Не, ну это и всек будет, это не может, они не имеются торфим. Они не соединяются, два кизайта таким образом. То есть по пол кизайта. Да, то есть у нас будет и всек. Нет, еще раз, в Тософоте не идет об этом речь. Тософот говорит, что речь идет про ситуацию. Что даже если у него есть другие овощи, его ничего не мешает, у него есть марор, да, у него ничего не мешает. Зачем ему такое создавать себе, что называется, проблемы какие-то непонятные? Если у него есть только кизай, зачем это ему все нужно? Съешь овощи, а потом марор, чтобы, собственно, не решать. Но и более того, эти половинки, они никак не просоединятся с таким большим эвсеком, получается 0 плюс 0 равно 0. Да? То есть здесь нету половинка к половинке, дают единичку. Да? Это 0 плюс 0 равно 0. Ктосфот говорит не так, он говорит, что основная заповедь, она в дальнейшем. Первая только второстепенная. Как это в первом выходит? Волосовение только на первое происходит, а основная часть заповеди в дальнейшем. Рабби Шломо хочет сказать так, что Тосафот говорит...
Ага. Если он не говорит, что он не благословляет второй раз.
Секунду.
Он не благословляет второй раз?
Не, не благословляет. Ну, но это...
Если он не благословляет, значит нету Ивсека.
Нет, ну, вы правы, сейчас, секундочку. Нет, Ивсека может не быть. Это может быть, и тут есть две темы.
Если нет
Ивсека,
то тогда, значит,
секундочку.
Маленький кусочек, потом кизай.
Сейчас, я, давайте подумаем вместе, да? Я думаю вместе с вами сейчас. Понятие Ивсека, оно разделяет минимум, но разделяется на две ситуации. Да? Я вам объясню, что здесь. Ивсек есть с точки зрения того, что называется, у меня начинается заповедь. Да, например, начинается заповедь, она длится. Происходит какой-то этап, и заповедь прекращается. То есть она была целенаправленная, целостная заповедь. Например, я делал цицит, благословил на него. У меня началась заповедь цицита, все, я происходит у меня заповедь. Я снимаю цицит с какой-то целью, чтобы я его снять, да, полностью уже решил закончить с цицитом. Все, происходит у меня сейчас что? Ивсек, не всякий заповедь цицита. После этого я беру второй раз цицит. Теперь нужно было совет, это уже отдельная заповедь, на которую нужно было совет. Теперь, здесь я не имел в виду с этой точки зрения. Я имел в виду с точки зрения другого. Ивсек имеется в виду некий промежуток, который не соединяет два половинчатых действия, и тем самым у меня не выполняется размер, а именно у нас же есть шиур ахила, чтобы выполнить действие марора, то есть поедание марора, поскольку это поедание есть свой шиур. Что нужно съесть кизайт. Получается, если я съезжаю пол кизайта здесь и пол кизайта здесь, у меня не началось даже заповеди. Поэтому для начала его, у меня этого ивсека достаточно, чтобы разрубить и сказать, что половинка с этой половинкой не дает мне никакого кизайта здесь в общей совокупности. То есть у меня нету ахилы. Да? У меня есть половинка ахилы.
Тогда он должен сказать броху ахрону и второе благословение.
Не, броха хрона в такой ситуации даже может быть не надо. Ну, это вопрос, с кем,
да.
Ну, это... Да.
Он должен сказать второе благословение.
Да, но Рафхиз считает, что не нужно говорить второе благословение, нужно сказать первое, это мы сейчас уже начинаем там себе выдумывать. Рафхиз, понимаете?
Значит, нет. Значит, Ивсека, значит, этот Ивсек, который...
Да, так, а...
...связывает заповедь, если по съеданию это отличает от обычной
еды. Нет, еще раз. Это есть законы, то, что у нас есть, а простые законы в отношении, то есть, я не знаю, как обычно всегда можешь понять, что есть спор, как говорится, да, но для спора нужна какая-то предпосылка, по крайней мере, на что-то упираться, да, с первой точки зрения логики даже не видно. У нас есть действие, то есть, в чем идея вот этого эссе, о котором я вам говорю, что получается, заповедь у меня она не выполнилась. Да, заповедь не выполнилась. Поэтому ахила – это процесс. Если процесс прорывается, это не выполняется, не соединяется две части того, что произошло. Теперь вы говорите, что, может быть, Тосафот на это все спорит. Опять же, с чего мы это все начали? С того, что у нас некое недопонимание противоречия самому Тосафоту существует. То есть, неправильно сказать, не противоречие, по крайней мере. На данном моменте у нас нет противоречия. У нас непонимание происходящего процесса. Тосафот нам что точно сказал? Давайте еще раз расставим точки над «и», чтобы точно понимать, что происходит. В Талмуде написано, что Рав Хисда говорит, что благословение должно быть на первый марор. Тосафот говорит, что и Равуна, и Рав Хисда считают как мнение, которое говорит, что Мицвот Срихот Кавана. Теперь, Тосафот сам подчеркивает, что? Подчеркивает проблематичность ситуации. Что несмотря на что основное выполнение заповеди вторым марором, на первое благословение срабатывает и выводит второй марор, то есть с точки зрения выполнения действия, я сейчас не говорю про Приадама, это отдельная еще тема, что здесь с Приадамом происходит. Вот. С точки зрения заповеди, да, оно выводит. Говорит Тосафот, почему? То, что он начал есть. Мы предположили сначала, что по-видимому, что Тосафот хочет сказать, что заповедь началась. Да? Она, может быть, более второстепенная ее часть началась, но она началась. Для этого Тосафот приводит доказательство Шуфара, что там мы нашли подобную же систему. Что у нас есть два места, где мы трубим шафар. Основная часть, она находится в Мусафе, под конец уже утренней молитвы. А первая, она находится раньше. И она не основная, она более второстепенная. И благословение происходит на шуфар, на выполнение заповеди шафара. Происходит там. И они выходят, это выходит шуфар, который основной уже у нас, собственно, происходит дальше. Тосафот приводит такую подобность этой ситуации. Теперь мы задались вопросом, да, С Уфаром это еще одна катавасия, там нужно разбираться, как это работает. Но с Марором, а? Как получается, что у меня здесь есть один процесс выполнения заповеди? Если я утверждаю, что мицвот срихот кавана, то получается, в первом Мароре я ничего не подразумеваю выходить, это я делаю согласно сафота для Икера. У меня нет сейчас здесь заповеди. Если у меня нет заповеди, только есть заповедь вторым Марором, здесь никакого начала не может быть. Сам процесс поедания не начало, ничего не может быть без каваны. Теперь, если мы добавляем свару, которую мы видели в Рошана, что она А, которая у меня здесь существует, она мне, собственно, и дает, как будто я подразумеваю, это как будто подразумеваю, должно сделать так, что я сейчас вышел все заповеди, как там Талмуд и хотел сказать, тогда получается, вся заповедь должна была сейчас заканчиваться уже первым арором. И нету какого-то здесь разделения на основной и второстепенный. То есть, либо так, либо сяк. Опять, как Тософот пришел к такому выводу, что это процесс состоит из двух подходов, в которых существует второстепенная и как бы основная часть заповеди. Да? Что вы говорите? Эпшлома?
Я говорю, что здесь еда Марора, оно же выполнение заповеди. Оно отличается от обычной еды.
То есть, что
И
имеется в
вот
виду?
это ну, то есть обычная еда у нас с цицитом. Не знаю, поел, закончил есть, прервалось. Ну, не с цицитом. А здесь еда как заповедь. Заповедь продолжается, значит и еда это продолжается.
Да, но я не очень понимаю, где это по существу, что вы хотите сказать. Еще раз. Он же не подразумевает сейчас. Правильно? Вы хотите сказать, что она А его замещает эту проблему подразумевания, как будто подразумевает. Правильно? Это вы хотите сказать?
Он частично что-то
Секундочку, что
подразумевает.
значит частично? Не, у нас нету, у нас здесь черно-белое пока. Пока мы с вами видели только черно-белое. Может, в дальнейшем мы придем, может быть, каким-то пограничным? Да.
Пытаюсь сказать,
Давайте.
почему он поел кусочек, и поэтому ему надо было славлять дальше.
Давайте.
Ну, что начало, каким-то образом началось выполнение
Так
заповеди.
это вопрос, это то, что я задаю, как это работает?
Так это уже, так нет, так это другое, это должно как-то хоть не сплошные вопросы, а хоть какие-то неизвестные
Не, я пока только задавал этот вопрос, у меня это не...
Предположение такое, что он поел, то есть это он начал выполнение заповеди каким-то образом. Каким-то образом начал как маленькое выполнение заповеди. И эта заповедь, она продолжается, пока он не поест второй раз. И еда, это есть выполнение заповеди, а не просто еда, как обычная, которая на ИФСЕКом прерывает. То есть еда, это есть выполнение заповеди. Поэтому в данном случае оно протягивается до следующего второго, дальше второго,
Не, ну с этой
второго,
точки
второго.
зрения, с этой точки зрения, в принципе, это я с вами полностью согласен. Здесь как бы это довольно-таки понятно, что это
Просто каким образом
Да,
началось,
да, это то, что я задаю, Свар.
начали, и
Все.
все. Если мы найдем, каким образом, или нам расскажут, то дальше это так работает.
То есть после того, как мы поймем, почему здесь происходит начало, то можно понять действительно, что это один процесс, который, несмотря на то, что влазит посередине года, да, оно в такой ситуации не будет называться ИФСЭКом. Хотя с точки зрения благословения, на самом деле, действительно, здесь тоже вопрос с этим, как он называет, с Буре При Адама, здесь следующий большой тост, вот он занимается этим вопросом, это тоже отдельная тема, как раз. Но это пока нас мало, менее, ну, потому что понятие хотя бы то, что есть у нас. Теперь я вам скажу, что у Сафота есть другая проблема. После того, как мы это все объяснили, задались вопросом, что есть, но у Тософота есть даже более того, не то, что недопонимание, есть противоречие тому, что Тософот говорит, а именно. Тософот говорит выше. Давайте еще раз вернемся. Тософот, с чего начался? Какое у нас построение Тософота было? Тософот говорит, что ему кажется, Рафхиз засчитает, что как Рейш Лакиш, что нужна кавана. Откуда Тософот берет? Понятное дело, что все, что мы первое этого даем, это как бы нет хорошей жизни у нас происходит, да? После того, как Тософот говорит, у меня есть доказательства от противного, говорит Тософот. Да? Доказательства, которые мы тоже не до конца поняли, но Тософот говорит так, что нужно было Талмуду сказать в явной форме, Рафхизе, говорит, Равуна, что ты хочешь благословлять после того, как заповедь уже закончилась. То есть, если бы мы считали, если бы Рафхиз досчитал, что Мицвот и нам срихот кавана, то получается, первым марором он уже все закончил, и он вышел. Все, закончилось. Так тогда Рафхиза должен воскричать на него. Да я не понял, ты что хочешь благословить после того, как все благословения закончились? Такое у нас благословение не работает. И более того, это будет это брахали ватала. Да. То есть должен было в более яркой, в более такой резкой форме должен был Равхиз отреагировать. Говорит, отсюда вас слышу, поскольку нет такой резкой форме, то получается что? Что значит действительно, что он считает как то мнение, которое несет Цирхот Кавана. Да? Если он так не реагирует. Продолжает дальше Тосафот и говорит так. Влет царих ли Равхизда, ли Адурия Шар Яркий. Секундочку. Говорит так. Умиварех ли Равхизда, бытибуль решен, он возвращает и возглавляет по Равхизде на первый Марор. Алихилат Марор. Ой, секундочку. Извиняюсь, выше, да. И он заканчивает, да, заканчивает. То есть вот говорит, в им Еварех бытибуль шини, если он благословляет. И если же по Равхизде он благословит на второй, то это будет брахали ватала. А, извиняюсь, это другое немножко. Сейчас, секундочку. Нет, все здесь, я ошибся, извиняюсь. Это он продолжает часть вопроса. Это не то, что он считает, что это будет брахали ватала. Если бы мы считали как мнение, которое говорит мецвод Цирихот Квана, то тогда было бы брахали ватала. Да, я извиняюсь. Остается у нас только один вопрос. На один вопрос, как согласно Тософоту, работает вот такая система. Теперь, что у нас с Тософотом постараемся, пока нет у меня никаких ответов, как это, собственно, работает. Да. Что у нас есть противовес Тософоту? Есть противовес Тософоту Рашбам. На самом деле в Рашбаме это не в явной форме написано, но когда внимательно присматриваемся, берем увеличительное стекло и смотрим внимательно на то, что написано в Рашбаме, то здесь уже черно по белому, что называется, написано. И говорит Рашбам, да, маленький Рашбам, маленький такой Рашбам. И вот этот весь просчет становится, сразу идет в другую сторону. Рашбам на слова Талмуда, которые, собственно, это было высказывание Равхизды, когда Равхизда уже говорит, как, собственно, нужно делать, да, собственно, уже возразил на Равуну и говорит, как нужно сделать, нужно было словить на буре при Адама, и потом еще ляхилат мород, и кушает, а под конец ест без благословения, да, ест без благословения, на это как раз-таки говорит Рашбам, что под конец ест по благословению, то есть на второй мород, говорит Рашбам такие слова. Мишум дебай трейти були. То есть, но вот эти слова в том, он говорит, из-за чего он это делает? Из-за того, что нужно сделать два окунания. Нужно сделать два окунания. Понятно, что хочет вообще Рашбам. Как эти слова соединяются с Талмудом, что здесь имеется в виду. Теперь, чтобы понять, что здесь Рашбам говорит, мы немножко вернемся. Помните, мы говорили выше, что у нас существовал спор между Тосфотом и Рашбамом, по мнению, которое утверждает мицвот, нет црихот кавана, да, там, где нет у нас каваны, каким же тибулем на самом деле он выходит в мароре? Первым или вторым? Да, первым и вторым. По-простому напрашивается, что первым, поскольку црихот не црихот кавана, так все, он вышел. Это на самом деле так считает Рашбам. Но проблема заключается в том, если ты говоришь, что он выходит первым, так для чего второй тибуль нужен? Для чего он пришел? Первым ты сделал. Собственно, уже сделал мицву Марора. Не забываем про Икер, который мы все время так из-за этого все, собственно, и пришел первый самый тибуль. Все, одним ударом двух зайцев убили. А что со вторым? Зачем второй нужен? Это то, что, собственно, и был Диюк Решлакиша. Поэтому Тософот объясняет, нет, что первым он выходит только в Икере, а второй у нас как раз-таки приходит для этого, для Марора. Опять же, задается на Тософот вопрос, так почему первым не выходит? Понятно, одно лечим, другое калечим. Так у Рашбама мы видели такую вещь, и Рашбам нам это и пояснил, что и второй тибуль, он приходит для Икера. Чтобы это был наибольший икер, недостаточно только первый, там, где он, собственно, происходит у нас перед трапезой, после этого, извините, после кидуша, там уже происходит первый акцент этого икера, да, этого выделения, чтобы тинокот, дети, собственно, пробудились, обратили внимание, что здесь у нас происходит. Также и второй, он тоже приходит для еще большего уделения. И на это как раз Киражбам теперь становится понятно. Говорит Рашбам, на слова Талмуда, который говорит, что а второй, он ест без благословения, Рашбам, грубо говоря, в воздухе повесь вопрос. Да, согласно Рашбам. А для чего его есть? Говорит, Рашбам, нет, он ест второй для того, чтобы вы сделаете икер. То есть Рашбам говорит, что единственная причина, для чего он это делает, для того, чтобы выполнить этот икер. То есть, тем самым мы слышим из Рашбама, что первым тибулем он выходил в заповеди Марора, а второй для чего нужен? Только для икера. Да, то есть сама функция второго этого только для икера. То есть, давайте теперь все соберем вместе. Выходит так, что согласно Рашбаму, это самое, те же самые слова в Раши, Согласно Рашбаму, что у нас выходит? У нас выходит, что Рафхизда считает как мнение, что мицвот и нам црихот кавана. И поэтому Рашбам продолжает свою политику, которую еще, собственно, начал выше, то по тому мнению, которое говорит, что мицвот и нам црихот кавана, выходим первым марором. Теперь становится Рахизда понятно, почему нужен был совет в начале самом. Здесь заповедь, здесь было совение. На это Рашбам поэтому подчеркивает и говорит. Так если так, в чем вообще функция второго тибуля? Говорит, это Рашбам еще раз повторяет то же самое, что выше нам сказал. А второй тибуль, это для этого, как он называет, для Икера, да, чтобы, собственно, выделить нам эту ситуацию. Все. Теперь получается, что у нас есть спор между Рашбамом и Тосафотом по поводу причины, собственно, этого, как он называет, извиняюсь, не причины, а Рафхизда, да? Рафхизда, что он считает? Что мицвот црихот кавана, либо црихот мицвот не црихот кавана. Теперь, у нас есть третье мнение, мнение Рана. Ран сомневается, да? Ран не занимает никакой из позиций. То есть, он смотрит на эту позицию и говорит, что это может быть Рафхизда, а может быть, что Рафхизда считает как мнение мицвот црихот кавана, а может считать как не мицвот црихот кавана. То есть, Равуна, скорее всего, считает, да, по-простому, то есть даже Рашбам здесь не оспаривает, потому что только он сказал только по мнению Рафхизды, это нужно было еще раньше сказать. То есть он говорит так, что по всем мнениям Равуна считает мицвот црихот кавана. Теперь здесь у нас в дальнейшем разворачивается спор между Тосафотом и Рашбамом, как Рафхизду объяснить, он в какой позиции идет, какое мнение считает. Согласно Тосафоту, он считает как мнение мицвот црихот кавана. Тосафоту есть определенный диюк из Талмуда. Но у него есть проблема объяснить, как это вообще работает система такая. Если ты считаешь, что цриход кавана, так почему здесь благословлять? И начинается эта вся катавасия, которую Тосафота, так сказать, нам пока осталось непонятно, как это работает вообще. Согласно Рашбаму, идея сама понятна. На идее понятно, что мицвот не цриход кавана, да, это считает Рафхизда. Есть диюк из Талмуда. Знать не знаю, может быть, не совсем такой серьезный диюк, да, это нужно сказать, уметь взвешивать эти ситуации. Рашбам, по крайней мере, это не столь ему мешает, да, вот. Что теперь? Так это, собственно, спор. Теперь, какая разница у нас выходит? Разница такова у нас выходит, что сразу же после этого у нас же фиксируется Аллаха как Рафхизда. Аллаха фиксируется как Рафхизда. То есть, получается, от перемены того понимания, как то Рафхиз, да, у нас меняется лоха. Мицвот црихот кавана или не црихот кавана? Теперь Тосафот сразу заключает, поскольку он считает, что Рафхизда считает, что мицвот црихот кавана, Тосафот сразу продолжает, после того, как он прочитал на всю сугию эту, разложил, как, собственно, с Рафхизда быть, Тосафот нам сразу заключает, что часто, собственно, Тосафот не делает, он подводит логический вывод в своей сугии. Влеет Илхаса и не... Говорит Тосафот выше. В Ашта. И сейчас у нас выходит, после всего этого, так сказать, обсуждения, выходит в Ашта. Коль Эйлу Амурой. Выходит, что все эти Амурой, то есть имеется в виду и Рейш Лакиш, и Рав Уна, и Равха, и Равхизда, Саври, Дебай, Кавоны, что требуется Кавана, считают, что требуется Кавана. В Эстома, Дамисадр, Шас, Собор, Ахи. Я очень понимаю, что значит, где мы видим этот Мисадр Дешас, но Тосафот говорит, что и по-простому слышится, и тот упорядочит тому, что называется Тому Дешас, у него с него тоже слышится, что он считает как Рафхизда. Продолжает Тосафот дальше. В Инсрихот Кавана, пшиты до Леворах, быть и более шини, да, филу Леберех, быть и более решен. Нафигби. Это еще надо понять, что Тосафот говорит дальше. И говорит Тосафот, в Иварех, быть и больше не, а вы и брахали в этала. Влет Илхаса Кавасей да Аву и Дешмуль, приходит Тосафот к тому, что мы видели в Рошашане, что Аллаха не как Аву и Дешмуль, которого, собственно, объяснил, помните, Рова, что мицвот не требует каваны. То есть все, что здесь мы говорим, получается, у нас есть такой спор между сугиот, да? На самом деле это не между сугиот, как мы с вами подчеркнули, что там, собственно, и из Рабизейры слышится, что и Рабизейр уже спорил на это высказывание. Просто теперь, в общем, надо понять, как здесь у нас Аллаха. Тосафот говорит, после того, как это все объяснил здесь, говорит, что и там у нас, собственно, не это кусок Талмуда не на Аллаху идет. Валет Илхса Кавасей да Вуды Шмуй. Де Итли Бепер Каруэ Бебездин Эн Црихот Кавана. Де Каумар Бекафо Бахали приводится Гмара. И здесь Тосафот останавливается. Еще много, конечно, много чего отрабатывать нужно, да, но это общая идея. То есть Тосафот подводит итог после того, как он объясняет Талмуд, Мицвот Црихот Кавана. Теперь, согласно Рашбаму, у нас этот итог, он, собственно, выходит ровно счетом наоборот. По крайней мере, с этой судьи мы не можем ничего сказать. Да, а мы можем остаться при том, что здесь остался спор. И после того, как становится лоха здесь как рафхиз, да, то, собственно, можно и понять, что и в общем у нас спор приводит к тому, что действительно Митцва была в цехот кавана. Теперь я вам скажу, что среди решуним есть очень серьезный спор по этому поводу. Очень серьезный спор. И, не знаю, большинство, меньшинство, как здесь сравнивается, но мнение Геоним, Раваи Гаона и Рав Шрира, что это что-то часто очень сильно являет серьезное, так сказать, равновесие на Аллаху, они считают, что Митцвот нет Срихот Кавана, также мнение Рашбо, Ритво, Рана, да, это мнение, которое утверждает, что Митцвот нет Срихот Кавана. Бет Йосеф, да, он идет, собственно, своим ходом, да, что в споре при выносении вердикта Бет Йосеф упирается на мнение трех комментаторов. Рамбама, Роша и Рифа. И Бет Йосеф понимает так по-простому, что это по-простому мнение Рифа, Роша и Рамбама, они действительно считают именно как Тусафот, что Митцвот Срихот Кавана. Срихот Кавана. И поэтому Шулхан Арух устанавливает Аллаху, что Митцвот Срихот Кавана. Но мы видим, что огромное количество решений не считает так. От чего это начинается? Начинается, как, собственно, понимать комментарии самого Талмуда, который здесь упирается. Теперь, ну мы не остановились здесь, конечно, да, нам еще придется объяснить, что, собственно, происходит, постараться, по крайней мере, может быть. Без душмана, так сказать, объяснить, что у нас происходит с Тусафотом. И без Адашем мы переходим к второй части Суги, да, мы немножко сейчас вернемся к Аллахе, да. Я не знаю, как это, собственно, сделать, потому что в Аллахе там есть тоже куча нюансов, которые нужно собрать всю Сугию, сколько мы долго здесь обсуждали, эти нюансы перевести теперь в Аллаху и посмотреть Аллаху, собственно, уже в более внимательном состоянии и довести дело до конца. Без Аташем мы завтра пытаемся, если нет, такой Йом Ришон закончить это дело. И давайте мы перейдем к второй части, к третьей части нашего урока. И мы с вами начали смотреть продолжение темы того, что мы с вами занимаемся уже несколько уроков, да, продолжаем немножко заострить свое внимание, немножко пробудить самих себя. Что, в общем, нам сообщил Рамхаль, качество Заирута, оно приобретается посредством изучения Торы. И мы с вами разобрали, начали разбирать Сугию, которая начинается, находится в Масехет Сута. Масехет Сута, занимающая, собственно, женщина, которая, собственно, муж приревновал ее и предупредил не скрываться с определенным мужчиной, и она все-таки это сделала. И тогда у нас есть подозрение, что была у нас кина и стира, у нас есть подозрение, что между ними что-то было. И это подозрение решается посредством того, что она выпивает воды, которые пробуждает, проверяет ее. И в Торе написано, что если действительно что-то было между ними, она должна умереть. Да, необычной смерти, сразу это будет понятно, четко, как это произошло. В Торе описывается этот процесс. Теперь, в Мишне сказано, что иногда есть ситуации, что женщина это аж может прожить после того, как она выпила эту воду, год, два, либо три года. И она должна себе объяснить, да, не то, что в Торе то, что написано, это Хасвишолом, неправда. А есть причина, что есть схуд, который ее защищает от того наказания, которое в Торе было написано. Да. Это то, что написано в Мишне. Да, есть схуд. Талмуд пытается понять, что же за схуд, который, собственно, ее защищает от того наказания. Более того, это не просто наказание. Здесь еще определенная проверка, на которой написано в Торе. Здесь есть такой некий, надо понять, определенный хилуль. Хилуль в определенной степени, да, что Тура как бы не наказывает. То есть настолько схуд ее защищает, что несмотря на все это, да, она не наказывается, да, может, до трех лет. То есть люди потом могут и не соединить причинно-следственную связь после такого длительного периода. Так что это за схуд, который защищает? Сначала Талмуд говорит, что может быть это все-таки схуд Торы. Говорит, нет, она ина мицува вауса, то есть она не обязана в изучении Торы. И когда человек не обязан в изучении Торы, у него есть сахар. Он получает награду. И как следствие дивиденды от мицвы. Но она тогда не обладает таким уровнем защиты. Она не может его защитить на таком уровне. Это было Талмуду понятно, да, что Талмуд не разбирался с этим. А что говорит Талмуд? Что может быть это мицва? Ее защищает. То есть она сделала какую-то мицву очень самоотверженно. И мицва ее защищает. Да, до таких пор. Приводит Талмуд высказывание очень длительное брать, о котором мы с вами говорили, что мицва, она может защищать от небольших вещей, что называется пуранут, наказание, да, небольших, но не большие, да. Тем более, видим, что от Ецера она точно не защищает. То есть, Ецера это в наш момент сейчас пока в отношении Талмуда не столь важно, да, но видим еще одну разницу, что Талмуд защищает от Ецера, а мицва нет. И так пока Талмуд понимает это. И есть у нас два ответа, которые в Талмуде фиксируются. Сейчас давайте посмотрим, два ли их точно. Омар рав Йосеф. Отвечает рав Йосеф, так какой же схуд ее защищает? Омар рав Йосеф. Мицва бы идна де асик. Заповедь в то время, пока он ей занимается, мигна, она ее защищает, умитсва и спасает. Бэидна дэлё асик, но в тот момент, когда она прекращает заниматься этой заповеди, агуни мигна, защита все равно остается. Ацули лё митсва, но спасения нету. Тура бэн бэидна дэ асик ба, бэн бэидна дэлё асик ба, мигна умитсва. То есть, что хочет сказать Талмуд, что в то, что мы видим в брате, есть разница между уровнем защиты мицвы и уровнем защиты Торы, оно на самом деле выражает с точки зрения только спасения от Ецера. Да? Только с точки зрения спасения от Ецера. То есть, ту, так сказать, ту отдельную часть, которая существует в мицве, чем она выделяется, Тора, чем она выделяется, да? Что у нее есть отдельный статус, это с точки зрения спасения, спасения от Ецера. Но защиты от всяких, так сказать, про нее, да, наказаний и, да, сказать, наказания, которые должны приводить, мицва, она также защищает ее, защищает человека. То есть, как следствие, хочет сказать рав Йосеф, за счет чего она действительно получает, что за схуд, который ее, собственно, защищает, это схуд мицвы. Так, собственно, сначала Талмуд предполагает. Матки вла раба, то есть раба не согласен, атакует раба с рав Йосефа. Эле миата дуэг вахитофель, майло аски битура. То есть, если вся разница только в спасении от Ецерара, так дуэг вахитофель, два это злодея, которые были в времена Давида, царя Давида, что они разве не занимались Торой? То есть, а они, собственно, поскольку занимались Торой, они должны были быть, собственно, спасены от Ецера. И при этом мы видим, что они не были спасены. Амайлёй и Гина Алею. То есть, почему Тора, собственно, не спасла, не защитила их от Ецера. Эле Ома Робе. Поэтому приходит Роба и говорит другой ответ. На другой ответ. Какая же разница между Торой и Мицвот? И это, собственно, маскана здесь этого Талмуда. Омарова турабы идна де асигба мигна вумицла. То есть человек в тот момент, когда занимается Торой, то она его защищает и спасает от Ецера. Баидна делю асигба. В тот момент, когда он прекращает заниматься ей, делю асигба. Агуни мигна, ацули лё мицла. То есть защищать она его все равно остается, защищает его тура. Но от Ецера уже не собственно, не защищает. Мицва чем отличается? Бен Баидна де Асигба. Мицва, собственно, Бен Баидна де Асигба, Бен Баидна де Лю Асигба, Агуни Мигна, Ацули Лю Мицва. Мицва же, она защищает человека в тот момент, пока он занимается. И даже не занимается, все равно он его защищает, да, от Пуранута, но не от Ецерара. То есть, к тому, к чему мы сейчас приходим, какая, собственно, чем отличается понимание робота от рав Йосефа. Рав Йосеф понимал, что Тура, она защищает и также в тот момент, когда она не занимается. А робот отвечает нет. Что Тура, она защищает человека от Ецерара только в тот момент, пока он занимается ею. Да? Только в тот момент, пока он занимается ею. И поэтому, тем самым, Талмуд возвращается, с точки зрения защиты от Паранута, тоже должна быть разница между Торой и Мицвой, и поэтому не могла бы Мицва ее так защитить. Поэтому Талмуд приводит знаменитые, собственно, вторую часть этого Талмуда часто, собственно, приводится для драшот для женщин, да, или, по крайней мере, мужчин, чтобы тоже понимали, как это работает. Говорит, за что же, собственно, какая за Мицва у нее там есть? На самом деле, говорит, да, действительно, Мицва Торы. Там у нее есть то, что ее защищает эту соту, это Мицва Торы. Схуд Тура. А, вы то, что сказал, что она мицува вейнауса. ни Дыбку Делемивка, да? Б Аграды, то есть, несмотря на то, что она не обязана выполнению Торы, но за заслугу того, что она Дмикрин в Матнитин Банаю в Натран Левли Гаврая, то есть то, что она, грубо говоря, Раши говорит, отправляет своих сыновей изучать Тору, то есть доводит, отправляет, то есть она заботится о том, что дети ее, собственно, да, проводит, собственно, в Хейдер, там они учатся, да, и ждет своего мужа, да, и ждет своего мужа с изучения. Вот заслугу этого всего, да, она получает тоже заслугу изучения Торы. То есть ее изучение Тора, оно выражается вот в этом эквиваленте. То есть то, что Талмуд вначале предположил, что, может быть, то, что ее спасает и дает эту возможность, это заслуга изучения Торы, говорит, нет, она и на мицува, она не обязана изучать Тору. Поэтому не может быть у нее на таком уровне защита. Но отвечает Талмуд, да, она происходит через другое. Не то, что она учит. Она становится причиной того, что ее дети учатся, ее муж может учиться. И поэтому она получает тот же сахар, то, что ее дети и, собственно, это. Поэтому она, да, у нее есть такая ситуация, уровень вот этого защищения Торы. И это то, что говорится в Мишне, что у нее есть сход, который даже соту мы видим, что до 3 лет ее может приберечь на этот сход. Это вторая часть Гмары. То есть мы видим с первой части Гмары, здесь это, что называется, Маскана Гмары. Это мы соединим с тем, что написано было в Масехет Кидушин, что у Торы, это ее один из основных задач Торы, это дать человеку возможность спастись от Ецерра. Да, дать спастись ему от Ецерра. То есть, как мы сказали, что Ецерра, первый его же и основной удар, где заложен, это именно в том, что не дать человеку обращать внимание на то, что происходит. То есть не дать человеку действительно приобрести качество заирута. Как только человек начинает жить в рутине, жить как белка в колесе, здесь, собственно, ЕЦРА уже раскатывает, и здесь заканчивается все. В принципе, это первый этап, и на этом первом этапе здесь уже все и заканчивается. Тора, она дает человеку возможность всматриваться и смотреть на жизнь более глубоко, рассматривать ее, анализировать, искать причинно-следственную связь, не, собственно, смотреть поверхностно на ситуацию. Это что Тора приучает человека, и как следствие его жизни она сразу меняется. Более того, написано в Масехет Баба Батра, что Йов, он хотел, у него был такой помысел, да, то есть у него была тана, да, что он хотел решить весь мир, чтобы не было в мире ни Сахара, ни Оныша. Да, он обратился к Творцу и говорит Творцу, что Всевышний, ты создал Ецерра, ты создал, так сказать, я не знаю, там приводят всякие высказывания, ты создал свинью с копытами, да, то есть свинья не виновата, что у нее есть копыта, ты его создал, у нее есть копыта, да, нечего ее судить за то, что у нее появились копыта, ведь ты создал также человека, ты создал его с Ецерра. Все, у него теперь есть Ецерра, и Ецерра его, собственно, ведет, уводит, так сказать, в далекие дебри. И поэтому, что хотел ее сказать тем самым, что цадиким не полагается схар. Почему? Потому что то, что они делают, это, по-видимому, ты вложил в них больше Ецерротов, поэтому они идут за своим Ецерротов. Ецерра слабенький у них был, поэтому они идут за своим Ецерра. А злодеи, наоборот, у них, так сказать, противовес изменился. Поэтому они идут за своими Ецерра. То есть они такие анусим, да. То есть они не сами делают это. Ецерра их заставляет. Да, есть такое понятие, как у нас ойнес, да. То есть у нас есть ситуация, что ойнес рахмана патра. Всевышний прощает нас, да. То есть человек не сделал в ситуации, что анус какой-то занят. Так у нас есть такая сугья, что называется ойнес рахмана патра. Так и здесь, говорит ее. У него есть Ецерра, но он в такой ситуации, постоянный ойнес у него. И он освобожден тогда тем самым, это не он это делает. Тогда надо его освободить от всего наказания. На это приводится высказывание Гмары, которое мы видели в Масехет Кидушин, что барати Ецерра, барати рот Тура Тавлин. Это все высказывание, да, на то, что было, собственно, сказано Йову. То есть, понятно, надо понять, что думал об этом Йов изначально, да, что он не знал. Но что видим в Талмуде, что называется Лимаскана? Человек, который не занимается изучением Торы, он действительно, от него нечего просить, у него есть онес. Действительно, с Ецерра очень тяжело, собственно, что-то делать. Да? Что с ним можно сделать только при изучении Торы? Когда человек не изучает, он действительно становится онность. Только проблема, что человека будут считать, засчитывать его, да, наказывать все-таки будут, да, не как, собственно, предполагал Йелов. Но за что? За то, что он не изучал Тору. А как только он не изучает все, тут уже Ецера, так сказать, распространяет свои щупальца. Здесь ему уже, собственно, дальше не надо идти. Да? Здесь он уже и останавливается. И это, собственно, то, что Гмара хочет сказать и там, и здесь, и видим, что барати ецрара, барати лотура тавлин. То есть Тура – это единственный тавлин, который, да, собственно, аннулирует, правильно сказать, направляет нужное русло, на, как мы видели, собственно, на Масехет Кидушим, что есть два этапа, по которым, собственно, на которых два направления, в которых действует Тура. Она заглушает ецрара, ну, то есть на данный момент не дает ему... дать, не дает ему воздействовать на нас, уводить нас в сторону, с правильного пути, заглушает. А второе, что она дает нам возможность подчинить Ецера. Почему нам нужно, как мы говорили, подчинить Ецера? Ецера – это огромное количество энергии, которое может нам дать возможность выполнять с него огромное количество заповедей. Да? Это, собственно, двигатель всего собственного процесса. Если мы аннулируем, мы действительно не едем в нужное направление, но и сами далеко тоже не утопаем. Без Ецера. Поэтому Ецера, он обязательно должен существовать. Не просто Всевышний дал, только для того, чтобы мы боролись с ним. А нет. А еще более того, чтобы мы обуздали и посредством него еще уходили, утопали дальше. Становимся здесь без Аташем. Завтра мы продолжим с Божьей помощью. Всем всего доброго.